Ну что, давайте начнем наше сегодняшнее глубокое погружение. Я вот тут думала, знаете, это как если бы кто-то сел за шахматную доску, расставил фигуры, а потом внезапно начал играть ими по правилам шашек.
Да, пешки прыгают по диагонали через всю доску, а ферзь вообще улетает куда-то за пределы стола.
Вот именно. Это выглядит абсолютно абсурдно, но... Как ни парадоксально, именно это происходит сплошь и рядом, когда в руки попадает какой-нибудь древний текст, а читатель совершенно не понимает его изначального жанра.
То есть применяются современные, привычные нам правила к совершенно другой, но древней игре.
Да, и сегодня мы берем в разбор именно такую ситуацию. Мы будем опираться на потрясающие материалы лекции доктора Джона Уолтона, это четвертая сессия, чтобы попытаться раскусить, ну, взломать код одного из самых сложных литературных произведений древности.
Речь о книге Иовы. И важно сразу сказать, наша цель здесь — это не какой-то сухой теологический диспут.
Абсолютно. Мы хотим понять саму механику этого текста, то, как он сконструирован. Потому что он буквально создан, чтобы заставить человеческий разум работать на пределе. Итак, давайте разберем это. Чтение без понимания жанра — это просто путь в никуда.
Согласен. Жанр ведь функционирует не как, ну, декоративный ярлык на обложке, а как невидимая, но очень жесткая инструкция. Это своеобразный контракт между автором и аудиторией.
Доктор Уолтон очень здорово это формулирует.
Да-да, он точно определяет жанр как то, что помещает конкретные произведения в целое сообщество похожих текстов. Ну вот если открывается классический детектив, у нашей сразу включается определенная стратегия чтения, верно?
Мозг сразу начинает искать улики, подозревать вообще каждого персонажа, ждать финального твиста.
Точно. А если это, скажем, супергеройский комикс, считываются визуальные коды, мы принимаем условность физики. Жанр дает рамки, внутри которых текст вообще обретает логику. И вот когда мы подходим к книге Иова, возникает колоссальная проблема, которая просто ломает все стандартные подходы.
Потому что проблема в том, что у книги Иова, по сути, просто нет этого самого сообщества похожих текстов. Вообще нет.
Да. Обычно этот текст относят к категории литературы мудрости.
Звучит академично и очень солидно, но на практике это слишком широкое понятие. Это, ну, все равно, что сказать «художественная литература». В эту корзину поместится и сложный философский трактат, и сборник детских сказок.
Древняя ближневосточная литература мудрости обычно включает в себя короткие пословицы, наставления, диалоги, гимны. И в Илове, надо признать, действительно есть элементы всего этого.
Но если взять произведение целиком, как единую конструкцию, оно абсолютно одиноко в литературном мире. Нет ни одного другого текста. Даже среди многочисленных шумерских или, скажем, вавилонских сказаниях о страданиях невинных, который был бы похож.
Структурно и концептуально похож на эту книгу, да.
И вот это одиночество вызывает очень серьезный вопрос. Если жанр работает только тогда, когда есть другие участники группы, на которых можно опереться...
Чтобы выработать правила чтения.
Да, а у Иова аналогов просто нет. То не находимся ли мы в ситуации, когда тысячелетиями люди читают этот текст наугад, ну, пытаясь нащупать смысл в полной темноте.
Что здесь действительно захватывает, так это то, что именно эта литературная изоляция, ну, эта беспрецедентная уникальность текста, становится нашей главной подсказкой.
То есть она заставляет выйти за рамки.
Именно. Она заставляет выйти за рамки привычных категорий. Раз не получается достать с полки готовую инструкцию по чтению, значит, автор создал нечто невиданное абсолютно намеренно.
Текст состоит из кусочков знакомых жанров. Есть диалог, есть гимн, есть рассуждение.
Но собраны они в архитектуру, которой никогда раньше не существовало. Уолтон предполагает, что такой радикальный шаг был сделан для решения специфической, невероятно сложной философской задачи. Стандартные рамки просто не работали для той цели, которую преследовал автор.
И раз стандартные рамки трещат по швам, лекция предлагает совершенно неожиданный жанровый ключ, который, честно говоря, когда я это читала, полностью перевернул мое восприятие этого текста.
Это действительно сильный момент в исследовании Уолтона.
Он предлагает рассматривать книгу Иова как древнюю форму мысленного эксперимента. Это работает примерно так же, как работали притчи. Конструируется некий сценарий «что если?».
И детали этой истории тщательно, ну, почти математически подобраны не для того, чтобы задокументировать историческую хронику, а для того, чтобы со всех сторон исследовать конкретную проблему.
В мысленном эксперименте документальная реальность всегда отходит на второй план, На первый план выходит прочность самой философской конструкции.
Да, и главный инструмент такого эксперимента в книге Иова – это доведение абсолютно всех переменных до самого жесткого экстремума.
Праведность главного героя не просто высока, она абсолютно безупречна, и текст утверждает это безапелляционно.
В то же время его страдания не просто тяжелы, они тотальны, всеобъемлющие и обрушиваются в одно мгновение. У него отнимается все – семья, богатство, статус, здоровье. И это сделано с очень четким намерением.
И вот здесь начинается самое интересное. Это похоже на инженерный стресс-тест. Знаешь, когда инженеры проектируют новый мост и хотят узнать его истинный предел прочности, по нему же не пускают пару легковых автомобилей.
Нет, на него загоняют колонну самых тяжелых грузовиков.
Грузовиков, нагруженных свинцом, а потом еще и имитируют ураганный ветер. На мост сбрасывают максимальный, вообще немыслимый вес. И Уолтон блестяще подмечает суть этого приема. Если бы Иов был просто, ну, неплохим парнем, который иногда оступался...
А его страдания были бы обычными жизненными трудностями, вроде потери части урожая или какой-нибудь легкой болезни.
Вся конструкция книги бы мгновенно рухнула.
Она бы рухнула, потому что в таком случае сработали бы легкие шаблонные ответы. Можно было бы сказать, ну, никто не идеален, он сам где-то согрешил, карма настигла, вот и поплатился.
Или все мы немного страдаем, такова жизнь, время лечит, да? Да. Но экстремумы, идеальная праведность, подтвержденная свыше, и тотальное разрушение жизни, они как бульдозер сносят со стола все эти дешевые банальные объяснения.
Чтобы понять глубину этого замысла, нужно посмотреть на то, что именно защищали друзья Иова. Их теология строилась на принципе воздаяния, то есть строгой причинно-следственной связи.
Торговый автомат.
Точно. Они искренне верили, что мир работает как торговый автомат. Закинул праведность – получил благословение. Закинул грех – получил страдания. Для них это был вопрос безопасности.
Если Иов действительно невиновен, и при этом его жизнь уничтожена, значит, мир непредсказуем. Значит, никто из них не в безопасности.
И их отчаянные попытки доказать, что Иов согрешил – это просто психологическая защита. Экстремумы, заложенные автором в этот мысленный эксперимент, лишают читателя возможности спрятаться за такими защитными механизмами.
Получается, цель этого литературного стресс-теста – убрать все привычные оправдания, чтобы освободить пространство для поиска истинной мудрости, оставить человека один на один с обнаженной проблемой того, как на самом деле устроена Вселенная.
Именно так.
Так что же все это значит? У меня тут, если честно, возникает некое внутреннее сопротивление. Если мы принимаем эту концепцию, если все это тщательно сконструированный тест, лабораторные условия, созданные гениальным древним автором.
Я понимаю, к чему ты клонишь.
Означает ли это, что ничего из описанного никогда не происходило на самом деле? Мы же опять упираемся в этот извечный спор «история» или «стопроцентный вымысел». Не занимаемся ли мы удобной выборкой, решая, что вот здесь у нас реальные события, а вот здесь, где нам становится богословски некомфортно, мы просто назовем это литературным конструктом?
Если мы свяжем это с более широкой картиной, станет понятно, что вопрос «история это или вымысел» — это, ну, ложная дихотомия. Уолтон предполагает, что Иов, скорее всего, был реальным историческим персонажем.
То есть база все-таки есть?
Да. Известным в древнем мире праведником, который пережил колоссальную трагедию и остался верен своим принципам. Это такой исторический якорь, база, на которой строится все остальное.
Но сама история?
То, как она рассказана.
Именно. То, как она рассказана в книге, структура диалогов и сцен – это сложнейший литературный конструкт. И доказательства этого не просто какие-то домыслы, они буквально вшиты в ткань текста.
Если внимательно посмотреть на речи друзей Иова, становится очевидно, что люди просто не разговаривают так в реальной жизни.
Это сложнейшая, возвышенная, безупречно выстроенная поэзия с глубокими аллюзиями. Никто не выдает такие тирады экспромтом, сидя в шоке на пепелище. Плюс ко всему, давайте вспомним, в древнем мире не было стенографисток. Никто же не сидел рядом с Иовом и его друзьями с блокнотом, записывая эти бесконечные поэтические дебаты слово в слово на протяжении многих дней.
Это очевидный литературный прием, созданный для того, чтобы донести определенные аргументы в их самой сильной форме. И то же самое касается знаменитой прозаической сцены «На небесах».
где Бог и Сатана ведут свой диалог, с которого вообще все начинается.
Да, это тоже часть литературного конструкта, декорации для мысленного эксперимента. И, знаешь, понимание этого приносит колоссальное, просто освобождающее облегчение.
О, 100%. На протяжении веков огромное количество людей испытывали настоящий экзистенциальный ужас, читая этот пролог буквально. Сама идея о том, что высшие силы буквально заключают циничное пари на человеческие жизни.
Что человеческие страдания могут быть результатом какой-то небесной игры в кости, это же разрушительные мысли. Волтон избавляет от этого страха. Он показывает, что это не документальный репортаж из небесной канцелярии.
Это сценарий. Автор словно говорит, а что если бы за кулисами происходило вот это? Как бы мы тогда оценивали происходящее на Земле, не зная этих кулуарных договоренностей?
Это снимает бремя веры в жестокого, играющего судьбами Бога и переводит фокус на саму суть, на то, как человек должен реагировать на непостижимое.
Это действительно кардинально меняет восприятие. Мы перестаем искать историческую достоверность там, где автор хотел преподать сложнейший урок мудрости. Но как именно этот конструкт направляет читателей к этой мудрости? Если это ловушка для нашего привычного мышления, то как автор спроектировал этот капкан?
Для этого нужно посмотреть на чертежи, на то, как физически построена книга. И здесь мы сталкиваемся с тем, что Уолтон называет риторической стратегией. Структура книги — это не случайное нагромождение текстов.
Не сборник разрозненных стихов.
Это невероятно выверенная стратегия, которую можно описать как эффект сэндвича. Вначале идет прозаический пролог, та самая сцена на небесах и начало испытаний. Это, ну, один кусок хлеба.
Затем, начиная с 3 и вплоть до 27 главы, идет колоссальный по объему поэтический блок диалогов Иова и трое его друзей – Елифаз, Вилдад и Сафар.
Они бросаются друг в друга аргументами, пытаются найти логику в происходящем. Затем, прямо в центре композиции, в 28 главе, находится то, что называют гимном мудрости.
После него следуют монологи рассуждения, где выступают Иов, молодой человек по имени Елиуй, и, наконец, из бури отвечает сам Яхве. И завершается все прозаическим эпилогом, вторым куском хлеба.
Самое поразительное происходит именно в этом огромном блоке диалогов с друзьями. Если читать внимательно, забыв на секунду о религиозном пиетете, можно заметить потрясающую вещь.
О да, это до боли напоминает затяжной спор где-нибудь на форуме в интернете или на кухне, который зашел в абсолютно глухой тупик. Мудрейшие люди древности на протяжении десятков глав сыплют сложнейшими аргументами о правосудии, о карме, о вине, но никто никого вообще не слышит.
Иов кричит о своей невиновности, друзья твердят, что дыма без огня не бывает. И постепенно эта энергия иссякает. Уолтон отмечает гениальную структурную деталь. Речи друзей с каждым кругом становятся все короче и короче.
Они буквально выдыхаются. А к концу 3-го круга диалогов Софару вообще нечего сказать. Он просто замолкает.
Самые сильные аргументы человеческой логики закончились. Они полностью исчерпаны. Торговый автомат сломан. И вот тут, в этот самый момент полного риторического бессилия, когда мысль уперлась в глухую стену, появляется 28 глава.
Знаменитый гимн мудрости. И здесь кроется невероятно важный ключ к пониманию всей структуры. При традиционном беглом чтении многие же автоматически предполагают, что этот красивый гимн о том, как трудно найти мудрость, тоже произносит Иов.
Ведь в 27 главе говорил он, и в 29 снова берет слово он. Никакой очевидной ремарки о смене спикера в тексте нет.
Но лекция методично доказывает, что это просто невозможно. В 28 главе звучит такое кристально ясное, глубокое и спокойное понимание недостижимой природы мудрости, которого у Иова нет ни до этой главы, ни сразу после.
На данном этапе повествования персонаж Иов все еще находится в смятении. Он бунтует, он требует суда. Он просто не обладает такой отстраненной, возвышенной перспективой.
Тогда возникает логичный вопрос. Если это говорит не Иов, и уж точно не его замолчавшие друзья, то кто тогда внезапно берет слово?
Уолтон делает вывод, что в этот момент в текст вклинивается сам рассказчик. Тот самый древний автор пролога и эпилога выходит на авансцену. Это фантастический литературный прием.
Просто представьте эту картину. Дискуссия зашла в тупик. Великие мудрецы выдохлись. Ответов на вопрос «почему?» не найдено. И тут рассказчик словно останавливает время, поворачивается напрямую к аудитории и говорит: «И это все, на что вы способны?»
Да, он говорит, вы потратили столько слов на споры о правосудии, о причинно-следственных связях, о том, кто виноват и за какой грех послана болезнь, и вы упустили самое главное. Речь вообще не о правосудии, речь о мудрости.
Как переходный мост, он обесценивает все предыдущие споры, показывая их бесполезность, и направляет внимание на то, что справедливость мира человеку не постичь, а значит, нужно искать мудрость для жизни в этом непостижимом мире.
Удивительно, насколько это многоуровневое, сложное произведение. Когда смотришь на эту структуру сэндвича, на эту сложную игру с рассказчиком, иногда возникает соблазн сказать, как это делали многие критики, ну, это явно шили из разных кусков разные люди на протяжении столетий.
Один написал прозу, другой стихи, третий добавил гимн.
Именно. Но лекция напоминает об одной важной вещи. Гомеровский эпос доказывает нам, что древние авторы и барды обладали феноменальной способностью создавать, запоминать и передавать устно невероятно масштабные и структурно сложные произведения именно как единое целое.
То, что нам кажется слишком сложным, для одного древнего ума было вершиной их литературного искусства. Так что эта структура – это цельный изначальный замысел. И осознание этого замысла логично подводит нас к самому строгому правилу работы с древними текстами.
Переходим к вопросу о том, чья именно мысль имеет верховный авторитет. И это поднимает важный вопрос, возможно, самый болезненный для современного читателя.
Вся эта риторическая стратегия, все эти ловушки и тупики, они же раскрывают намерения автора. А согласно самому источнику, за этим человеческим автором, за древним коммуникатором, стоит божественный авторитет.
Уолтон формулирует принцип, который звучит очень просто, но имеет эффект разорвавшейся бомбы. Библейский текст был написан для нас, но он не был написан нам.
Отличная аналогия. Письмо может содержать универсальные принципы лидерства, и в этом смысле оно полезно нам. Но оно написано не нам. У него был свой конкретный адресат, свой язык и свои реалии.
И именно в этом кроется главная опасность. У современного читателя просто нет свободы заниматься интерпретационным фрилансом. Мы не можем взять древний текст, полностью оторвать его от контекста Древнего Ближнего Востока и начать вчитывать в него свои собственные современные смыслы.
Сейчас очень популярен подход, когда на собраниях или в личных блогах говорят «я чувствую, что эта книга хочет сказать мне вот это», или «для меня лично этот стих значит вот то-то».
Уолтон категоричен. Искать подлинный смысл нужно строго через понимание намерений древнего автора и того жанра, в котором он работал. Если игнорировать правила мысленного эксперимента, если не замечать риторическую структуру,
которая специально заводит нас в тупик,
да, то мы не читаем книгу Ова. Мы просто придумываем свою собственную религию, используя древние слова как зеркало для своих идей. Но здесь хочется выступить с позиции современного читателя.
Давай. Не убивает ли такой строгий, сухой, почти археологический подход само личное восприятие? Разве суть великой литературы, а книга Ова – это шедевр мировой литературы, не в том, чтобы быть зеркалом?
То есть пространством, где каждый находит свое?
Да, пространством, в котором каждый человек в любую эпоху может увидеть что-то свое, найти уникальное утешение именно для своей боли. Загоняя текст в жесткие рамки намерения древнего автора, не лишаем ли его души?
Свобода интерпретации и поиск личного утешения – это естественные человеческие потребности – но знание становится наиболее ценным и трансформационным только тогда, когда оно правильно понято. Свобода хороша до тех пор, пока она не искажает первоначальный код.
Понимаю.
Великая литература является таковой не потому, что позволяет нам видеть в ней все, что мы захотим. Она великая, потому что транслирует фундаментальные истины, заложенные ее создателем. Если мы будем видеть в Иове только то, что хотим видеть, например, простую историю о том, что нужно просто потерпеть и все вернется в двойном размере,
мы найдем лишь отражение наших собственных упрощенных надежд.
Точно. Но если подчиниться правилам, установленным древним автором, если честно пройти через этот ментальный стресс-тест вместе с Иовом, дойти до тупика человеческой логики и услышать гимн мудрости, только тогда можно прикоснуться к мудрости, которая неизмеримо больше, глубже и парадоксальнее нашего личного опыта. Искажение кода лишает нас самого послания.
Получается, что автор создал для нас сложнейший тренажер. И тренироваться на нем нужно строго по инструкции, иначе можно просто сорвать спину вместо того, чтобы стать сильнее. Подводя итог этому колоссальному разбору лекции доктора Уолтона, можно сказать, что мы начали с попытки играть в шахматы по правилам шашек.
И теперь настоящие правила этой древней игры начинают проясняться.
Книга Иова перестает быть сухим историческим отчетом или скучной стенограммой затянувшихся дебатов. И, что самое утешительное, она перестает быть репортажем о циничных паре в небесной канцелярии. Перед нами предстает гениальный, не имеющий аналогов древний мысленный эксперимент.
Эксперимент, который использует абсолютные, немыслимые крайности страданий и праведности, чтобы выбить у нас из-под ног табуретку шаблонных, удобных ответов.
Его виртуозная структура с этими изматывающими диалогами, которые доводят читателя до отчаяния и резко обрываются, уступая место гимну мудрости, мастерски ведет сквозь тупик человеческой логики.
Ведет к пониманию подлинного замысла отказаться от попыток математически объяснить устройство мира и переключиться на поиск мудрости для жизни в нем.
И это имеет невероятную практическую, даже терапевтическую ценность сегодня. В моменты жизненных катастроф человеческому мозгу свойственно отчаянно искать причину, пытаться найти какую-то справедливую математику, что я сделал не так, за что мне это, где я нарушил баланс.
Книга Иова, понятая через призму этого мысленного эксперимента, призывает отказаться от этой изматывающей, бесплодной математики.
Она переключает фокус с поиска виноватых на поиск глубокой мудрости в сложном, неидеальном и часто совершенно непостижимом мире.
Это смещение фокуса – величайшее достижение древней мысли, которое остается абсолютно актуальным и сегодня.
Об одной вещи, которая выходит за рамки разобранных материалов, но напрашивается сама собой. Если тысячи лет назад в мире, который двигался гораздо медленнее нашего, автору потребовался такой радикальный, доведенный до абсолютных крайностей литературный стресс-тест,
чтобы заставить общество переосмыслить свои самые базовые представления о страдании и справедливости.
Да, если тогда потребовался такой удар по сознанию, то как должен был бы выглядеть подобный мысленный эксперимент сегодня? Какая история, какой беспрецедентный жанровый слом мог бы заставить наше современное, циничное, перегруженное информацией общество отложить экраны, перестать искать быстрые ответы в поисковиках и по-настоящему прислушаться к истинной мудрости? Возможно, миру отчаянно нужен новый Иов. И это та мысль, с которой стоит сегодня остаться.